Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Журнал на волнах Светлого радио. Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. У микрофона я, Наталья Лангамер, мой дорогой коллега Сергей Платонов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
А также тоже моя коллега, автор-ведущая программ на радио «Вера», а также продюсер регионального вещания радио «Вера» Алена Рыпова. Алена, привет.
Добрый вечер.
И Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы священнику» в журнале «Фома». Ольга, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну что, приступим к нашему журналу, начинаем листать страницы наших каких-то соображений, размышлений, личных новостей или новостей, которые тронули нас как бы как общественные новости. В общем, давайте рассказывайте, кто с чем пришел. Алён, давай с тебя начнем.
Ну что ж, я принесла сегодня радостную новость. Вышел в свет греческий сериал, посвященный святому Паисию Святогорцу. И буквально вчера этот сериал был опубликован на страничке paisi.ru. РФ, и все серии этого сериала замечательного мы с вами можем посмотреть на этом сайте. Честно признаюсь, я посмотрела только первую серию. Сериал греческий, вышел он в 2022 году.
Но а сейчас он на русском языке, да?
Он вышел на русском языке, да. Это при поддержке «Радио Вера», при поддержке телеканала «Спас» и журнала «Фома», и еще некоторых наших дорогих партнеров случилось замечательное. Мы смогли сделать так, чтобы прекрасный греческий фильм, который рассказывает о жизненном пути великого старца Паисия, мудрейшего человека, вот на мой взгляд, и этот фильм описывает события его жизни с момента его рождения и до момента его кончины. Я пока на первой, вот, точнее, на второй уже.
Мы сейчас присоединимся.
Да, присоединяйтесь обязательно, потому что посмотрела я первую серию. Смотрели мы вдвоем с сыном, которому 10 лет.
Это игровой, Алён?
Да, это игровой фильм. В нем играют замечательные актеры. Он красивейшим образом снят. Там прекрасная работа оператора и режиссера. Но самое главное, что вот в этом фильме раскрывается совершенно чудесная природа людей, которые окружали мальчика Арсения, так звали святого старца Паисия, когда он родился, вот с его младенчества. Его рождение совпало, может быть, многие знают, с, скажем так, с тем, что из Каппадокии, в которой вот как раз родился в небольшом селении маленький Арсений, можно сказать, изгнали местных жителей, греков, в результате обмена, который вот, ну, Турция притесняла тогда эти территории, и их, можно сказать, безвозвратно людей оторвали от своих домов, от своих, ну, скажем так, нажитого места, от родных могил оторвали и, в общем-то, выгнали на совершенно чужую, ну, не на совершенно чужую землю, но совершенно в неизвестном, можно сказать, направлении.
Его семья тоже переехала.
Его семья тоже переехала. Ему было буквально вот несколько дней от роду. Он был совсем маленький. И вот серия эта первая посвящена как раз тому, что когда выясняется, что семейству и вообще всему этому селению необходимо просто вот собраться в течение нескольких дней, собрать вещи, попрощаться со своими родными, которые лежат в этой земле, и просто взять и пойти в неизвестном направлении. И вот как раскрываются образы этих героев, как раскрывается человек вообще, человеческая душа вот в таких сложных обстоятельствах. И, во-первых, этот режиссер очень красочно описывает все это. Во-вторых, диалоги просто невероятные, невероятные, потому что, вот, допустим, слово «благословение» в фильме вот в первой серии повторяется
«евлогите», да?
Много раз. Я не знаю греческого, к сожалению. Я не знаю, может быть, под словом «благословение» там разные греческие слова произносятся. Честно вам признаюсь, я не знаю. Но русское слово «благословение», конечно же, я узнала, и во мне что-то из изменилось вообще после первой серии, потому что какие у них отношения друг с другом, как они уважительно обращаются, как свекровь, бабушка маленького Арсения, с каким почтением и уважением относится к своей невестке. Она говорит: «Ты наше благословение», обращаясь она, да, к ней. И это настолько вот такая вот человеческая нежность, которой можно поучиться.
И я вот подумала... Да, с нежностью друг к другу.
И я подумала, а мы можем так?
Интересно.
А мы можем так?
Конечно, можем.
Наверное, иногда можем.
Если постараемся, да?
Прекрасные образы, прекрасные герои. Как герои эти раскрываются в сложных обстоятельствах. Давайте все вместе зайдем на сайт paisi.rf и начнем смотреть сериал «Вы не пожалеете». Это для семейного просмотра, 12+. Прекрасно.
Без подписки, наверное, никакой платной.
Разумеется, свободный доступ.
Как пожалуйста. Интересно, что сейчас у нас уже третью программу подряд мы вспоминаем недавно ушедших людей, которых мы, наверное, уже чувствуем как святых. Отец Дмитрий Смирнов, чей день рождения мы отмечали 7 марта. Буквально вот на этой неделе, когда началась крестопоклонная память, была старца Илия. И сейчас мы говорим про старца Паисия, да, как будто они... нас зовут, не знаю, не то, что зовут, они к нам обращаются, что мы есть, мы вот рядом. И знаешь, что еще, Алена, вот я тебя слушала и думала, когда мы делали подкаст с журналом «Фома», как раз про отца Дмитрия Смирнова, изучали, ну, я изучала, читала книгу об отце Дмитрии, я была потрясена, что у него оба рода, из которых он произошел, священнические, один от 17 века, другой от 18 века, и там что-то около 20 святых из его родных, прославленных святых уже, канонизированных вот этого 20-го столетия новомучеников. И ты говоришь про окружение, да, старца Паисия, что все-таки когда рождается человек Божий, он рождается, как и у отца Илия в фильме, который только что был представлен, тоже показано, что он рождается вот в атмосфере веры и любви. Просто так это не бывает, да, вот какое-то древо такое происходит доброе из каких-то очень добрых корней. Вот я как-то, у меня так откликнулось то, что ты сейчас рассказывала. Да, Сереж?
Да, очень много историй связаны с людьми, которые нас окружают сейчас. И, быть может, через какое-то небольшое количество времени мы еще о многих людях узнаем. И когда я вот слушал рассказ про рассказ Алены про Паисия Святогорца, я вспомнил, что еще один греческий фильм выходил про Нектария Эгинского, угу, тоже сколько-то лет назад. Я, к сожалению, его не смотрел. Вот, но чувствую, что надо посмотреть, и у меня возникла только такая вот одна мысль сейчас, а когда же у нас появятся художественные фильмы про старцев наших, именно художественные фильмы, не документальные, документальные – это прекрасно, это здорово, но вот как-то греки умудряются снимать про своих святых, а вот у нас как-то немножко мы, немножко вот так проседаем в этом.
Слушай, это очень сложный вопрос.
Это сложный вопрос, да.
Про игру святых,
да, то есть
актерами.
Здесь, наверное, даже готовы ли мы сами к этому, как режиссеры, как актеры, то есть, ну, показать это на самом деле, как говорится, быть, а не казаться в этом, наверное, сложном жанре, когда снимаешь фильм про святых. Ну, вы, Наталья, лучше меня в этом
нет,
понимаете.
Ты знаешь, вышел фильм несколько лет назад, много уже лет назад, по-моему, что-то такое про старца Паисия, «Я, стоящий вверх ногами», я точно название сейчас не скажу, да, Алён, видела его? Что-то такое было.
Да.
И вот там как раз была такая полуигровая история, очень аккуратно сделанная, но в каком-то эпизоде Пресвятую Богородицу показали, как, угу, как бы она виделась, по-моему, старцу, и где-то она шла что-то в очень таком современном пространстве, и вызвало это столько споров, можем ли мы показывать святых, могут ли актеры играть святых, тем более играть Пресвятую Богородицу. То есть здесь вот еще такой духовный вопрос, духовный, я бы сказала, затык, потому что ты про святых, а у меня больная тема, что у нас, как мы приближаемся к Страстной, хочется посмотреть какой-то фильм о Христе, о событиях тех евангельских. Я своей родственнице говорю, давайте посмотрим. Она говорит, она такая патриотка, она говорит, а чей фильм? Я говорю, американский. Она говорит, на наш-то есть по евангельским событиям?
А ну, кстати, у нас-то есть. Вот Кончаловский, кажется, снимал «Варавва».
«Варавва», да, недавно вышел, не знаю, снимал ли Кончаловский, но тоже в каком-то 2021, нет, раньше, 19-м, по-моему, году «Варавва».
Это где-то
недавно. Это апокриф.
Да,
это классно,
верно.
Но это апокриф, да.
Но это попытка,
попытка.
Как бы зайти в библейские сюжеты.
Да, очень сильный фильм. Ну, как бы, кстати, мы его посмотрели на Страстную субботу, когда молчит всякая плоть, и мы сидели в кинотеатре, смотрели этот фильм, рыдали, потому что мне было стыдно, что если у Варавы такой переворот, такая метаноя в этом фильме конкретно, прекрасно сыгранная актером, который исполнял главную роль, то чё же я? А где же я? Да, Оль, какие-то есть же такие, да, ассоциативные.
Да, я тоже смотрела этот фильм, и чуть ли не так же, как и вы, в субботу, ну, по крайней мере, вокруг Пасхи где-то мы ходили. Вот. Сложно, конечно, сказать об этом, но я недавно смотрела фильм про святого праведного Федора Ушакова.
Да, кстати.
Документальный фильм, да?
Ну, он игровой.
С игровыми? Нет,
он не игровой, он игровой полностью. Его сделали в Мордовии, если я не ошибаюсь, как раз там, где находится Сенаксарский монастырь, и снимали. Ну, некоторые моменты, наверное, могут быть дискуссионные, но мне как раз образ святого праведного Федора очень понравился, как актер его воплотил, потому что это какая-то такая в чистом виде вот человек показывает, что ему нужно: любовь к Богу, любовь к Отечеству. Он не добавил ничего лишнего, и, мне кажется, не убрал ничего из того, что должно было быть. И вот этот образ мне очень запомнился, и когда был предпремьерный показ, значит, сказал кто-то из съемочной группы, а может быть, и сам актер, который играл главную роль, что сейчас начали
Юрий Беляев, да.
Что сейчас начали съемки нового фильма, в котором будут учтены еще какие-то другие подробности и детали из его жизни. И вот нынешний фильм, он посвящен уже преклонным годам. То есть он уже не является, да, военачальником, он находится в своем имении, но он может понять примерно планы Наполеона, и он пишет искренне очень письма всем тем, кто занимает сейчас руководящие посты, значит, как им нужно себя вести с соперником. И вот я, например, очень жду фильм, когда его покажут в молодые и зрелые годы, когда это был реальный полководец, который полностью руководствовался или старался руководствоваться волей Божией. Я прям очень жду. Мне хочется посмотреть, хотя бы увидеть такой пример, ну, пусть не в жизни, но хотя бы на экране.
В какой-то степени нужно бояться снимать про святых, стараться искать возможности. И вот сериал про Паисия Святогорца, очень интересные, важные замечания. Вот я, кстати, с Паисием Святогорцем познакомился, когда учился в Сретенской семинарии, в магистратуре, потому что во время трапезы читали как раз его поучение. Там же такой интересный, там, Геронда, скажи, а как вот быть в этой ситуации? Вопрос на вопрос-ответная форма такая, она достаточно интересна. Интересный был, хороший перевод, видимо, был, очень интересные рассказы, и вот обычно как-то пропускаешь мимо ушей, а тут прям все слушали, слушали, и даже бывало, такое же трапеза затягивалась, потому что нужно было, чтобы
дослушать,
чтобы позвонили в колокольчик, а ну вот дожидались конца, все уже поели, слушаем, потом колокольчик, мы встаем, начинаем молиться.
Ну, вот, слава Богу, теперь мы можем на это посмотреть.
Журнал на радио «Вера».
Журнал «На волнах светлого радио». Мы его листаем вместе с моим дорогим коллегой Сергеем Платоновым, а также с Аленой Рыповой, ведущей и автором программ на радио «Вера», продюсером регионального вещания, и Ольгой Богдановой, редактором рубрики «Вопросы священнику» в журнале «Фома». Оля, ну тогда вам слово во второй части. С какой новостью сегодня пришли вы?
Я пришла, наверное, не с новостью, а с тем богатством, которое есть у нас в церкви всегда. Это православное богослужение, может быть, знают уже слушатели радио «Веры», потому что мои коллеги перед постом анонсировали наш большой проект. Он называется, так и называется, «Богослужение Великого Поста». Если вы зайдете на главную страницу журнала «Фома», можете набрать в поисковой строке, или можете набрать название любой службы Великого Поста, там «Литургия прежде освященных даров» или «Литургия святителя Василия Великого», и какой-то из первых материалов будет как раз тот, который связан с этим проектом, и потом вы попадете на страничку проекта. Значит, в чем его суть? Мы стараемся, по крайней мере, мы поставили перед собой такую цель, в более-менее доступной именно для современного человека форме рассказать просто, что происходит на службах Великий пост, сориентировать человека. Потому что, ну вот даже по собственному опыту, если ты ходишь в храм даже часто и регулярно, ты не чувствуешь полностью структуру службы. То есть ты не понимаешь, что зачем идет, ты не понимаешь, почему.
Но
что
только литургия, может быть, да? да, ежевоскресную.
Да, потому что, ну, она же вообще выбивается из круга богослужения. Да. Все остальные богослужения, они собраны как будто бы из разных таких кусочков. Тут про святых поют, почему-то сразу про воскресение, тут про крест, если крестопоклонные. Непонятно, как это все смиксовано, можно даже так сказать, и ты на службе теряешься. Ну и вот мы стараемся, я, в частности, как автор, как-то продемонстрировать, показать человеку логику, значит, наших богослужений. Мы так ее и анонсировали, эту серию материалов, значит, для тех, кто хочет разобраться. Вот, и у меня, вот я честно скажу, ну, не скажу, что прям много открытий именно, потому что вроде как это все известно, но огромная масса деталей, которая ускользала совершенно из вида, она открывается, и вот я очень надеюсь, что, может быть, тем, кто присоединится к этому проекту, вот хотя бы даже сейчас, да, в середине поста тоже оно откроется.
Ну, например.
И вот да, поделюсь, да, поделюсь услышать наблюдением. Я про это вообще раньше не думала. Все недели Великого Поста посвящены определенной теме. Мы все это знаем. Мы сейчас ходим в эфир между неделей Крестопоклонной и неделей преподобного Иоанна Лествичника. И даже сегодня и завтра вы придете в храм, и будет лежать на аналое крест, которому можно поклониться. И обычно в начале поста, когда, ну, начинается этот путь, все очень выясняют, значит, что можно есть, как развлекаться, как вести свою обычную жизнь и так далее. И как редактор большого направления «Вопросы священнику», я этот интерес тоже вижу у аудитории, он в большом проявляется, в очень объеме. И пост кажется таким бесконечно длящимся периодом, так же, как какие-то долгие службы великопостные. То есть ты приходишь, оно началось, непонятно, когда заканчивается, на что опереться внутри нее.
Типа перетерпеть бы этот период,
это
получается.
Это вот кто не знает богослужение,
да,
как
да, раз. Да. Но это большинство. От них же первые есть масса, могу вот я сказать, да. И логика поста вот этой недели, да, в чем, что получается первые 3 недели, а по-простому сказать, первые всего лишь 20 дней, мы уделяем сугубое внимание личному покаянию, и вот это вот такие разбирательства с собой, с Богом, вот эта духовная борьба, она происходит. А с крестопоклонной, и это очень видно в наших службах, полностью меняется как бы вектор направленности нашего внутреннего внимания. Внимание идет не на себя, не на то, как бы не ты оказываешься в центре, а Господь, потому что вот крест, он призывает, ну, обычно говорят, да, и на многих сайтах пишут, он нам для укрепления дается на этой службе, ну, непонятно для какого укрепления, а если почитать тропари, окажется, что на этой службе мы поем не о распятии, в общем, Господа, а о тех милостях, дарах и богатствах, которые нам, людям, человечеству были дарованы через крест. То есть мы как бы поднимаем голову от себя, да, мы не смотрим внутрь себя и смотрим в небо, даже не в небо, мы уже смотрим туда, в перспективу, где Пасха. Ага. Это как если ты идешь, ну, я не знаю, по какому-то темному коридору, ну, я не часто хожу, но образ такой, да, можно привести. И ты, он темный-темный, непонятно, когда закончится, а потом раз, и там мелькнуло вот окошечко или свет. Угу. И ты уже понимаешь, а, вот понятно, куда ты идешь. И служба, она полностью тебя на это ориентирует. И дальше она тебя поддерживает таким образом. И вот это вот мы как раз подумали, собственно, когда проект, что неплохо бы людям дать такие ориентиры, они стоят на службе потом, идет вот такое-то песнопение, не знаю, например, на утренне, сейчас прочитали Евангелие, за ним, значит, будет читаться 50-й псалом, а это древнейшая часть утренней, которая сохранилась с тех времен. Ты стоишь и думаешь, ничего себе, то есть так же молились давным-давно, и так же молюсь и я сейчас. Или, например, почему-то поется псалом, который мы привыкли петь на отпеваниях обычно, да, 118-й, блаженно непорочный в пути, что он делает вообще на такой праздничной службе, а оказывается, смысл его вообще не погребальный, а что это такое торжество закона Божия, которому стремится следовать праведник. И таких моментов очень много. Или где, например, размещается Ектинья там на той же утренней, ну, к утренней много у нас внимания, потому что с нее начинается день, и часто мы праздничные песнопения на ней слышим. Почему читаются псалмы, потом Ектинья? Так псалмы Ектинья, псалмы Ектинья.
Опять же, для тех, кто понимает, да, что значит Ектинья,
да, да, да. Если ты читаешь, служба. Это вот такая молитва, когда священник или диакон что-то произносит, и хор говорит: «Господи, помилуй» или «Подай, Господи», она обязательно идет за псалмами. И оказывается, что псалом, он специально так там создан, вот эта серия псалмов, она создает в тебе определенное настроение религиозное. Ее просто слушаешь, ну вот как вы говорите, где вот посмотреть на святых. А я думаю, наша служба — это такая попытка во многом, ну, в некотором смысле художественного осмысления. осмысления того, ну, как бы опыта святости, да, там опыта жизни с Богом, который есть. То есть у нас есть такой прецедент, ну, вот, служба наша. И, значит, в тебе создалось вот это религиозное настроение. Ты посидел на псалмах, кстати, можно сидеть, да, тоже не все знают. И в тебе родилось желание помолиться Богу. Тут раз тебе и Ектинья, вот, пожалуйста.
Все продумано.
Называется малая Ектинья.
Малая Ектинья.
Например, да. Ну и там остальные тоже, они также логично расположены. И оказывается, все так логично и здорово. Ну и вот, очень приятно это открыть.
Мне кажется, очень важно понимать, да, что происходит на службе, иначе мы просто стоим вот столбиками, да, и что-то такое ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба.
Тогда для тебя это становится просто обрядом.
Ну, ты просто ждешь, когда это кончится.
Абсолютно верно.
Ну, собственно, вот когда мы приходим в храм, первый раз я пришла, вот хочется попасть где-то между вот этими вот важными для верующих, не обидеть бы их каким-то неправильным жестом вот этих мероприятий, да, и когда ты уже начинаешь в этом разбираться, погружаться, то ты действительно проникаешься службой. И я, например, читаю псалтирь сейчас на русском языке в переводе Бирюковых. Женя Ульева у нас, когда была наша любимая гостья здесь в студии, она посоветовала почитать. Очень хороший перевод. И можно дома почитать, да, псалмы, потому что вот сейчас Ольга перечисляет их, а мы сидим киваем, да, потому что мы наизусть их не помним. А если просто их взять, разобрать, почитать дома, то вот это молитвенное настроение родится, а потом мы их узнаем и на службе. Ну, мне кажется, так, Сережа проще, потому что он певчий, он это все знает.
Да, не только певчий. Ну, я, да, знаете, регент. Как я устав узнал? Вот я пришел, поступил в семинарию, и на самом деле очень плохо читал по-славянски. Мой одноклассник со мной ходил заниматься. Просто я один раз прочитал часы в Успенском соборе Троицы Сергия Лавры, опозорился очень сильно.
Вот. Публично.
Публично. Там даже вышел один архимандрит и меня отругал. Я даже не понял, за что он меня отругал. Но это было стыдно очень сильно. И вот мы с ним перед отбоем ходили в Московскую духовную академию на 5-6 этаж, и там учились читать там шестопсалми, часы. Кстати, они все состоят тоже из псалмов, та же самая псалтырь, просто вот, ну, сейчас уже наизусть почти все это знаешь. И вот это было на самом деле очень трепетное. Вот погружение в богослужение было, вот первая попытка была.
Хотя, то есть ты не с первого раза.
Ну, многие могут сказать, что как-то в семинарии поступил, если ты что-то не знал. Ну, вот поступил. Вот, но действительно, в семинарии как раз на практике, через опыт богослужения, регулярно богослужений, особенно в Троице Сергия Лавры, вот эта монастырская служба, конечно, это знание пришло. И благодаря старшим товарищам это во многом это произошло. И самое интересное, потом, когда совсем-совсем я устав узнал, тогда меня назначили уставщиком певческой группы.
Вот как.
И тогда действительно я вот для себя все разложил, потому что я приходил на службу, вот 2-3 листа А4 списаны, где начинается возглас священника, первые слова, как хор отвечает, и полностью вот так все это происходит.
И каждая служба, она выстраивается по-своему уже.
Первых 5, наверное. Это сначала обычные вседневные службы, а потом уже приходили к великопостным, там совершенно особый устав. Великопостные службы, они особенные, очень любимые, очень такое ощущение, как будто даже правильные, что ли, вот как оттуда вот все это, все эти смыслы во многом переходят вообще весь годичный круг богослужения, другие праздники, особенно суббота, воскресенье, а кто их, все это для меня очень близко. И да, например, как читать канон великопостный, он особенный, там трипесец, каждый день свою особенность, библейские стихи. Это я очень много сейчас терминов ввожу, конечно, для слушателей, но на самом деле меня научил, нас научил архимандрит Матфей Мрамбль.
Вот. Ну да.
То есть как это строится.
Легендарная, структура, да, руководитель хора.
И, конечно же, очень много зависит, если говорить про приходскую жизнь, да, то, как богослужение любит сама община. Вот если в этой общине священник очень ревностно относится к богослужению, и хор при этом хорошо поет, и чтецы внятно читают, то в этой ситуации, конечно же, и люди вокруг расположатся и поймут богослужение.
Кстати, интересный момент. Вот мы, сидит звукорежиссер наш Витя, смотрит, когда мы какие-то тексты просим наших авторов прочитать, и они иногда начинают интонировать вот так, как в школе учат, выразительно читать, и не думают о том, что они произносят, уходят в интонацию. Мы не очень понимаем даже на русском простом языке. И то же самое, вот Витя сказал, мне так эта мысль запала, что когда чтец отключается, читает машинально, те же самые слова, которые он, допустим, будет читать вдумчиво, мы в первом случае, когда он машинально, не воспримем, а во втором мы как раз их услышим. Вот интересно, почему? Вот Алена тоже у нас певчая, да, и «Голоса-глаз», автор программы. Почему так,
Алена? Да, получается, что программа «Голоса и глазы» созвучна вашему проекту, потому что мы тоже в этой программе, в этом цикле разбираем как раз богослужебные песнопения. И в том числе есть несколько выпусков, да, довольно много даже выпусков, посвященных великопостным песнопениям и песнопениям Страстной Седмицы, где там вот Сергей, наверное, особенно как-то любит, да, как регент.
Люблю. Я не совсем такой прямо регент, но вот так получилось, что вот как-то начал, и вот продолжается. И бросать это дело не хочется.
Так что если вдруг у кого-то возникнет желание из наших слушателей узнать, о чем же поет церковный хор, можно послушать программы «Голоса и глазы». Мы в них разбираем в том числе, что такое ектинья, что такое антифоны, что такое степенные антифоны, в чем.
Слушайте, Радио Вера. Здесь как букварь, да, как азбука.
Это замечательный
церковная.
Проект. Ольга, это просто очень круто.
Очень нужный проект.
Я 100% сам пойду смотреть и читать, потому что вроде как знаешь структурно, знаешь, когда что, самое главное, откуда это брать, там, из каких книг. А вот иногда, вот порой приходит к тебе какой-нибудь певчий, не очень верующий, задает вопрос, а ты такой. Вспоминаешь третий курс семинарии, что ж там было, как начинаешь смотреть в телефон, и поэтому ваш проект очень важен, и он очень нужен даже для тех, кто активно считает себя православным христианином.
Кстати, хорошо, что это можно почитать до похода в храм, до службы, потому что когда особенно приходят друзья неверующие и спрашивают, даже не спрашивают, я чувствую, что уже шатаются, и ты начинаешь, вот сейчас вот это происходит, а сейчас вот это. Наверное, правильнее заранее, да, в этом разобраться?
Не уверена. Нет? Мне кажется, что для каждого человека и для каждого момента жизни человека может быть разный способ, ну, фактически это катехизация, да, введение в веру. Но если говорить про проект, мы стараемся, чтобы наши материалы выходили за сутки, а то и за двое суток до того момента, когда произойдет богослужение, ну, то есть если будет Великий Покаянный канон, вот второй раз читаться на пятой неделе Великого Поста, соответственно, выйдет текст накануне, где-то во вторник, а может быть и в понедельник.
Который тоже архиважно разобрать, да. Потому что мы вспоминаем всех грешников и всех праведников благодаря святому Андрею Крицкому и сравниваем себя с этими людьми, да, насколько далеки мы от праведности и как мы похожи на тех, кто согрешал.
Да, но там даже вот у этой службы тоже, вот я про нее сейчас думаю, готовя материалы, что мы же его читаем зачем-то два раза в пост, mm-hmm. думаешь, смысл. Получается, вначале ты его слушаешь в течение 4 дней, ты как бы себе намечаешь фронт работ, так сказать, духовных.
А потом подводишь итог, да?
Да, а потом ты вспоминаешь, ой, это я стоял, ну это в идеале, ага, так, не получилось, ой, слава богу, получилось, а вот это даже с запасом. И это так очень мудро сделано, потому что пост подходит к концу, еще чуть-чуть можно что-то сделать, а за что-то поблагодарить Бога.
Мы продолжим обсуждение темы Великого Поста и как мы через него идем буквально через несколько мгновений. Напомню, что мы листаем наш еженедельный журнал «На волнах Светлого радио». И в студии вместе со мной Сергей Платонов, мой дорогой коллега, ведущий программ на Радио Вера, а также Алена Рыпова, ведущая, автор программы и продюсер регионального вещания. И Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы священнику» в журнале «Фома». Меня зовут Наталья Лангамер. Пожалуйста, не переключайтесь сейчас.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Журнал в эфире, и мы в студии обсуждаем темы, которые нас взволновали, тронули, которые мы предлагаем и вам вместе с нами поосмыслять. С нами это я, Наталья Лангамер, мой коллега Сергей Платонов, ведущий программ «Радио Вера», а также Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера», и Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы священнику» журнала «Фома». И я передаю слово Сереже, твоя часть программы началась.
Да, спасибо, Наталья. О чем бы хотел поговорить? Во-первых, благодарю еще раз Ольгу за замечательную работу, очень интересный проект, и Хочу как бы немножко продолжить ее тему, потому что сейчас мы недавно совсем прошли и вспоминали крестопоклонную неделю, сейчас мы движемся к другой неделе, неделе Иоанна Лествичника, и мне посчастливилось вести несколько программ, прям такой цикл у меня получился совсем недавно, на музыкальную тему, mm-hmm. на музыкальные темы. Вот в одной из программ ко мне пришли иеромонах Кирилл Перегудин, насельник Данилова монастыря, и дирижер праздничного хора Данилова монастыря Георгий Сафонов. Они как раз анонсировали замечательную свою музыкальную постановку, даже ораторию, которая называется «Лествица». Они не, совершенно не случайно, конечно, она выходит буквально на днях. 22 марта она выйдет в концертном зале
«Заряде». Ну, воскресенье,
собственно. Да, да. И поэтому те, кто пережил, скажем так, вот пережил это воскресенье за богослужением в храме, может вечером, конечно, пойти в концертный зал «Заряде» и услышать «Лествицу» уже в таком, скажем,
не
интересном...
Не церковных стенах, да, в другом.
Не церковных стенах, изложении. Но совершенно церковный проект. То есть они вместе с чтецами, один из них – это замечательный актер Андрей Мерзликин, читают эту «Лествицу». И кто когда-то к ней как-то прикасался, ну, чтение, скажем так, не очень...
Простое. Такое,
непростое, да, там особое, как бы, древнее автор написал ее как раз с таким уклоном к пастырям, как бороться с грехами, какие есть.
Ну, напомним, что это было написано, да, как устав, по-моему, монастыря, да,
да,
очень строгого устава. Это еще на первые века христианства.
Да, совершенно верно.
И отсюда для нас какие-то вышли установления, как мы проводим пост. И очень много, кстати, споров о том, а нужно ли так строго держать пост. Ну, вот я так понимаю, что за основу как раз взята «Лествица».
Да, и здесь как бы, чтобы как-то разбавить это чтение, так как участвует в этой постановке хор Даниловского монастыря, праздничный хор, то они как раз после каждого какого-то прочитанного отрывка исполняют то или иное песнопение. Песнопения совершенно разные, начиная от таких песнопений более классических, таких как, вот если «Великим постом» кто-то интересуется богослужебной музыкой, как «Вечери твои тайны» Львовского,
вот «Молчит
всяко плоть» Турчининова, вот такие известные,
да. Разных композиторов.
Да, совершенно. Причем разных эпох, потому что те композиторы, которых я называю, это, ну, партесное пение больше относится к такому, скажем, к чувственному восприятию.
Что такое партесное? Поясняй сразу.
Партесное, ну, это когда ну, классическое исполнение строя в многоголосе, скажем так. Ну, то есть хор, где есть тенора, басы, сопрано, альты и так далее.
Альтернатива вот ему?
Ну, как раз в этом концерте как раз и будет исполняться несколько произведений знаменного распева.
А это что?
Знаменный распев – это, скажем, то, с чего мы, наверное, начинали, это когда поют все одним голосом.
Алён, прости, что все задаю дружно, эти вопросы.
Все дружно поют один голос.
Не то, что мы не слушаем программу «Голоса и глаза», но просто лишний раз, наверное, можно повторить.
Это прекрасные вообще вопросы. Мне кажется, что... я не знаю, Сергей, я тебя перебила, наверное?
Нет, не перебили. Если нужно, дополняйте, спасайте.
Да, если можно.
Потому что знаменное пение – это пение, которое на самом деле, казалось бы, что-то сложного петь.
В унисон
всем, да, в одну ноту. Еще добавляется так называемый сон, когда кто-то держит одну ноту.
Это так красиво.
Держит одну ноту, а сверху головщик поет мелодию. Вот особенно это ярко, вот знаете, где можно услышать...
В Греции.
В Греции на фоне, да, впервые где-то слышишь, как будто вот истоки этой музыки, вот они там, это действительно завораживает, вводит в какое-то даже особое состояние такое. Вот я помню, когда на фоне услышал это пение, а как будто бы ты... Вот там такой сейчас интересный момент. Вот стихира «На Господи возвах» на фонском богослужении ночном всеношного бдения, вот большого, перед каким-то большим праздником, я засекал, они стихира «На Господи возвах» пели почти полтора часа. То есть по очереди они начинали это исполнять, все это пелось, пелось. Я уже как бы не могу понять, что происходит на службе. Потом его смотрю, вроде как вход с кадилом, вот, значит, стихи закончились, что-то происходит. Но за эти полтора часа я и помолился, и такое ощущение, что вспомнил всю свою жизнь.
У меня так было в храме Гроба Господня на ночной литургии.
Что-то в этот момент происходит. И здесь очень важно, кстати, такой очень важный момент, Алёна со мной согласится, кто исполняет эти песнопения, да? Безусловно. Одно дело, когда мы наберем профессиональных певцов, и ничего против них не имею, все молодцы, это прекрасно. Но кроме того, чтобы попасть в ноты, необходимо еще и что-то иметь в душе. Какое-то должно быть содержание. Музыка не должна быть пустой. Это относится, наверное, к любому вопросу, касающемуся искусства, исполнительского какого-то действия и так далее. Но здесь очень тоже очень, очень важен этот момент. И вот знаменная музыка, казалось бы, очень такая, ну, для кого-то простая, но она, наверное, самая молитвенная. И не случайно в Великий пост исполняется очень много разных песнопений именно знаменного распева. Вот я, так как я очень люблю Троицу Сергиелавру, оттуда вышел, то там, конечно же, в Великий пост мы особенно это все как-то переживаем. Соловецкого напева, Валаамский распев. То есть все это очень близко к нам. Как раз вот Великий пост — это очень важно. И вот в этой постановке, которую я бы, на самом деле, очень хотел бы посмотреть, послушать,
которая будет
в концертном зале «Зарядье» 22 марта. Вот. И тоже очень важно. Ну и другое событие, которое тоже мне так посчастливилось провести эфир с замечательным дирижером Сергеем Проскуриным. Он как раз дирижер-постановщик, как-то так его называется. Его роль в этом постановке, постановка посвящена святому благоверному князю Александру Невскому. Казалось бы, про Александра Невского уже много чего произошло. Буквально недавно мы этим отмечали. Даже рождественские чтения посвящены были этому. И выбрали как... Святого князя выбрали как самую главную личность в истории нашей страны. Вот. И есть замечательная постановка Прокофьева и замечательный фильм Сергея Эйзенштейна, все есть. И вот они как-то переосмыслили эту постановку, и авторы обещают, что эта постановка состоит из многих частей, почти полтора часа звучания, и она состоит из разных музыкальных форм, то есть это и классическая музыка, то есть в классическое такое академическое исполнение. Они попытались поиграть с некоторыми музыкальными жанрами и какие-то разные события жизни Александра Невского обыграть это музыкально. Например, даже, как заявил дирижер, будет в каком-то даже в джазовом стиле, современном, и все это призвано для того, чтобы эта версия, это музыкальное произведение действия было понятно и современному слушателю. Не просто вот послушать такую высокую музыку, как, знаете, в консерваторию пришли, послушали, и все.
Немножко
как-то приблизить действительно к молодому поколению. Они как раз и на это акцентируют очень большое внимание, чтобы это было интересно еще молодым. Ну, здесь надо послушать.
Надо послушать.
Да, это будет интересно. 23 марта. Вот как они к этому подошли?
Еще раз, где будет,
Сережа? Это как раз будет в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Вот это будет там.
Как много нам того, о чем мы начали говорить, что запреты Великим постом, как много того, что нам можно посетить, послушать, получить вот эту пищу для души в том числе, да, не только для духа, да. И полезную.
Многие задают вопрос, а как вот Великий пост развлекаться? Ну,
пожалуйста.
Тут развлекаться не надо, но можно прийти действительно. Многие батюшки...
Наполнить свою душу,
да,
чем-то,
вот,
да. Напитать вот, еще. Да.
Ольга точно знает, как это батюшки, наверное, отвечают, да, что можно сходить на какую-то классическую постановку театра.
У нас недавно как раз был такой вопрос.
А как ответил?
Можно ли дарить билет на концерт воцерковленному человеку близкому? Отвечал один из священников, по-моему, отец Виктор Никишов. То ли отец Евгений Чебыкин, два молодых наших иерея, ответ был такой, что это очень зависит от общего ритма жизни человека. То есть если для него концерт классической музыки — это такая рутина, ну, то есть он все время ходит, возможно, стоит отказаться от концерта ради какого-то доброго дела, а сходить потом. А если человек вообще никуда не ходит, для него обращение к миру искусства — это, наоборот, такой шаг ввысь. Да, конечно, надо сходить. А конкретно этому человеку посоветовали просто задать вопрос – удобно ли тебе сходить в такой день на концерт? Потому что, например, я когда читала как редактор, я подумала, действительно надо выяснить, вдруг там прежде освященная вечером служится литургия.
Или соборование у него запланировано. Или соборование,
что-то еще. Мне сейчас, кстати, простите, что перебиваю, позвали буквально недавно на всенощную Рахманинову. Я думаю, здорово, конечно же, я схожу. А потом говорят, ну там Марина Стояние. Я думаю, ну как же так? Ну как бы как, с одной стороны, может, я успею, а потом вспоминаю, что на этой службе будет читаться еще житие, значит, служба немножко будет подлиннее.
Она совсем подлиннее.
Очень
там
длинная
служба. Там весь покаянный канон.
Да, будем пугать слушателей чуть-чуть.
Да, я такой думаю, ну нет, ну всенощную Рахманинову, это, ну в принципе, это такое событие музыкальное достаточно частое. Ну, откажусь-ка я.
Какие у тебя выбор было, искушение такое?
А вот, кстати, про всенощную Рахманинова, не помню, сколько лет назад, на Черниговском подворье в Москве действительно служили всенощное бдение. Это было всенощное бдение Рахманинова.
А там, кстати, действительно, еще в храме Всескорбящих Радостей.
Тоже, да.
На Большой Ордынке, да, там тоже проводятся такие богослужения, особенно памятные даты, когда день рождения 1 апреля как раз день рождения замечательного русского композитора Сергея Рахманинова, очень верующего, искреннего человека. Вот, значит, скоро будет день рождения, да. И здесь тоже очень... Ну, там постовая служба, наверное, да, потому что на пост может попасть, там не будет этого всенощного бдения, так уставом не предусмотрено. Но это очень здорово. Один мой диакон знакомый участвовал как служащий, его туда взяли для того, чтобы, так как он музыкант в прошлом, чтобы он в тон попадал, потому что хор будет петь определенные песнопения, определенной тональности, ну, как положено это. И он говорит, вот ты идешь. Кадиш, а в этот момент вот знаменитый 103-й псалом поется. Вот, и это мурашки по коже. И, ты так, и потом говорит, вроде, казалось бы, такая музыка немножко пестрая, как будто не в храме, но русский человек молится и под такую музыку, даже очень чувственную.
Журнал на радио «Вера».
Еженедельный журнал на волнах Светлого радио «Вера». Мы снова собираемся в студии, чтобы обсудить важные темы. И сегодня такие у нас глубокие, красивые, духовные темы. И обсуждаем их в студии вместе с моим дорогим коллегой Сергеем Платоновым. Аленой Рыповой, продюсером регионального вещания радио «Вера».
И Ольгой Богдановым, редактором рубрики «Вопрос священнику» журнала «ФОМА».
Да, Сережа, спасибо. А меня зовут Наталья Лангамер, и мы подходим к последней части программы. И я, Алена, как и ты, сегодня про кино. Потому что выходит 24 марта в Петербурге в киноцентре «Дом кино» в Большом зале будет показан фильм «Северный свет». Фильм Владимира Карабанова и Николая Гилерова. И я немножко знакома, был в студии тоже у нас в гостях протоиерей Алексей Яковлев, который, собственно, инициатор и вдохновитель всего этого движения, восстановления храмов Русского Севера, прекрасных, красивых храмов, которые оказались заброшены. И я видела рабочую версию этого фильма, посмотрела. И, конечно, это очень сложное ощущение, когда на довольно длинных таких значимых планах мы видим разруху в начале, и, в принципе, понятно, к чему этот фильм будет, да, как вот мы идем путем Великого Поста к Пасхе, также в конце восстанавливается этот храм, и это что-то прекрасное, возобновляется жизнь, иконы возвращаются на свои места, или там подобные иконы тем, которые были тут или должны быть, ставятся на место. Удивительное вот это зодчество возрождается, оживают эти храмы, они консервируют очень большое количество церквей до возможности их восстановления, или уже восстанавливают, причем делают это добровольцы, которые едут на Русский Север и видят это северное небо и говорят, что это совершенно другая, ну, простите за это слово, перезагрузка, да, это действительно для человека такое возвращение к своим каким-то базовым основам, особенно для русского человека, побывать на Севере, посмотреть, это я так от лица отца Алексея агитирую всех, кто хочет в этом участвовать, очень большое количество людей в этот проект уже вошло, поехать, послужить вот так вот в эти экспедиции, съездить, восстановить какой-то храм, помочь его, как бы продолжение его жизни. Вот как, например, навскидку, вот вы, коллеги, хотели бы поучаствовать в таком?
Я могу сказать, по-моему, мой материал много-много лет назад был одним из первых про этот проект, когда проект только зарождался. Вот у них буквально поехала одна или две экспедиции, и мы после этого писали про этот проект. У меня, например, было всегда огромное желание туда поехать, просто какие-то другие, еще более, видимо, большие желания, они это перекрывали. Но те люди разных абсолютно профессий, возрастов, жизненного опыта, меры церковности, все, кто туда ездил, они возвращались с каким-то потрясающе светлым чувством, и даже те, кто не обязательно в этом проекте, а просто встречался с русским севером, например, это были какие-то экспедиции фольклористов, ведь ездят, собирают фольклор совершенно в разные регионы, можно поехать на юг куда-то, на восток, ну, куда хочешь.
К Поморам, на Белом море.
Да, и вот те, кто ездит как раз на русский север, они возвращаются, и у них рассказов всегда намного больше, вот как-то особенно сердце откликается именно на русский север.
Я вот хотела рассказать вам о проекте, как раз посвященному возрождению православных храмов, которые осуществляет наш, скажем так, член нашей семьи «Радио Вера». Это наша казанская редакция «Радио Вера». Они задумали проект очень интересный, который называется «Куда ведут ручьи?». И этот проект посвящен тому, что люди возвращаются в свои родные села и всем миром, вот кто пришел, тот и подключается к работе, кто что может, возрождают потихонечку свои родные храмы. Несколько программ в эфире «Радио Вера Казань» были посвящены как раз этому проекту. Приходили реальные герои этого проекта, которым важна жизнь, возрождение жизни в родном селе, для которых это важно, для которых, которые в какой-то момент, мы сначала вроде бы по молодости как-то отрываемся немножко от своих корней, но возникают обстоятельства жизненные, и мы начинаем задумываться, а кто мы, откуда мы, и они возвращаются и начинают восстанавливать родные храмы в родных селах, в которых были прихожанами их прадеды, прапрадеды и так далее. И выясняется, что, оказывается, не нужно, даже иногда не обязательно на первых порах собирать большие суммы и подключать каких-то суперстоятельных людей и суперспециалистов для того, чтобы, по крайней мере, начать восстанавливать храм.
Как минимум что... убраться.
Да, то есть там речь идет о таких работах, которые доступны нам, простым людям. И вот они волонтерски прям собираются такими группами, с семьей выезжают. Какая радость потом, как это объединяет всю семью, как это объединяет сельчан. Бывают случаи, когда действительно благодаря вот таким усилиям волонтеров, которые начинают проект, собственно говоря, начинают с того, что они просто приезжают и выдирают кусты и деревья из фундамента.
Из крыши иногда.
Иногда из крыши храма. Потом, видя то, как дружно и весело и радостно и благодатно идет эта работа, подключаются другие люди, которые уже более, скажем так, состоятельные,
дети
с ресурсом,
участвуют.
Подключают экспертов, которые могут помочь крышу починить, окна восстановить и так далее, какие-то более уже глобальные работы, которые действительно требуют финансовой большой такой поддержки. И с какой радостью в эфире «Радио Вера Казань», с какой радостью они рассказывали о том, как приезжал батюшка, как они служили молебен в этом храме, или, допустим, первую литургию после долгого-долгого-долгого запустения. Какое счастье для них. И какой это пример тоже для многих людей, которые, наверное, задумываются тоже, а откуда я родом, и куда мои ручьи текут, да, личные, мои корни откуда. И возможно, это способ вернуться к себе самим настоящим.
Кстати, да. Мне вспомнилось, как я в детстве гуляла в Троице-Сельце, у нас в районе Катуара по Дмитровскому шоссе, на самой высокой точке Дмитровского шоссе стоял храм. Маленькие мы туда прибегали, и стояли такие обломки кирпичного храма красного, росли вот эти деревья огромные внутри. А потом я туда вернулась, когда уверовала, вошла как раз туда на Троицу. То есть я прям вхожу, я не знала никогда на Троицу, что там трава должна быть. Я вхожу, думаю, что это? Опять трава, но это немножко другая уже была трава и другие деревья внутри. И меня тогда поразила хрустальная люстра. То есть вот кто чего мог, тот то и пожертвовал. В храм висела роскошная совершенно, но не паникадила, а хрустальная люстра. И вот это, в этом какая-то такая есть душа, да, что люди как могли, так и восстановили храм.
У меня есть несколько знакомых. Один из них директор автосервиса, где я иногда чиню машину. И мы с ним как-то разговорились. Вот я вот верующий, он тоже оказался верующим. Говорит, а я вот в Липецке храм восстанавливаю. А, говорит, я в Липецк уехал. Я говорю, а что у вас там в Липецке? Он говорит, я там храм строю. Я говорю, а как так, расскажите. Оказывается, это его родная деревня. И он просто, когда сам пришел к вере, решил восстановить. Это вот буквально несколько лет назад. Тоже буквально, может быть, месяц назад встречаюсь у старого знакомого, вот прихожая на храм в Сокольниках, храм Воскресения, и тоже с ним начинаю беседовать. Он говорит, а я вот в Рязани храм восстанавливаю, в своей деревне. Так что есть очень много людей, и это не богатые люди, кстати, не очень состоятельные, это не миллиардеры никакие, они просто действительно по крупицам, вот по каким-то маленьким, там, маленькими шажочками, там, простите, документы оформите.
Да,
сначала землю как-то приведите в порядок, чтобы она по документам была к храму, храму принадлежала. И еще третья история, которая буквально тоже сейчас разворачивается, просит даже меня немножко посодействовать, это в Тверской области тоже один мой хороший знакомый, который тоже в своей деревне решил установить храм. Там я говорю, ты уверен вообще вот сейчас взять и пойти вот в это время, а он как бы военный. Я говорю, как ты это собираешься делать, там командировки, все остальное. Он говорит, ну ничего, как-то сделаем.
С Божьей помощью.
Да, и там есть такой принцип, я тоже, скажу честно, тоже думаю о том, чтобы там один храм привести в порядок, но там храм находится в частной собственности. Это в Москве, представляете? Uh-huh. Вот. Кстати, храм находился в списках для передачи Русской Православной Церкви, но там как-то хозяин уперся этого здания, что-то там произошло. Но есть важное условие, чтобы храм начал жить и развиваться, и уже будет процесс необратимый, это когда в стенах начнется богослужение. Любое.
У отца Дмитрия такая смутная
вот
ситуация
хоть
тоже.
Один шаг хотя бы сделать, и спеть «Господи, помилуй»,
и начнется, и начнется возрождение.
Начнется,
да?
Возрождение. Даже как бы сложно и трудно не было. И вот здесь даже очень важно. Он даже тот знакомый, который в Липецке храм строит, говорит, слушай, у тебя нет знакомых каких-то семинаристов? Батюшка нужен очень сильно. Я говорю, я ему зарплату буду платить. Я буду его возить, неважно как, но лишь бы служил.
Это очень правильный подход, потому что нам кажется, что сначала церковь там все организует, а потом мы присоединимся. Нет. Сначала мы восстановим храм, потом придет священник и будет служить, потому что это от нас, от людей зависит. Я, знаете, к сожалению, пропустила момент восстановления прямо у своих корней, где я вот всю жизнь живу, в Петровском парке. Я помню, там пивная была, и на углу, где 105-й автобус разворачивается в Петровском парке. И мы туда ходили мороженое есть маленькими детьми в пластиковых стаканчиках. Появилось не обычное мороженое, вот как в ларьках, а вот какое-то другое. Вот мы ходили за этим мороженым. Вот. А потом я уже взрослым человеком пришла, и оказалось, что отец Дмитрий Смирнов отбил храм Благовещенский, и в том числе оттуда попросил эту пивную, которая была таким популярным местом у жителей квартала, который называется «Хлам». Да, художники, литераторы, актеры, музыканты. Такой у нас квартал есть в районе метро «Аэропорт». Вот он отбил это место. И вернули храм. Это очень интересная была история, потому что непонятно было, как его забрать у Академии Жуковского, по-моему, это принадлежало нашим военным, этот храм, и там что только в нем не хранилось. И когда был вот этот вот переворот ГКЧП Пуч, да, был назначен новый министр обороны, отец Дмитрий Смирнов попросил всех прихожан отправить телеграммы с поздравлением и с просьбой вернуть нам храм. И вот одно из первых поручений было возвращение храма Русской Православной Церкви. И вот так началось восстановление Благовещенского храма, который сейчас уже роскошный, красавец. Там идут богослужения, и отец Дмитрий успел даже сделать, как он это называл, такой Версаль. Парк разбил прекрасный вокруг этого храма. Вот это вот то, откуда я пошла, да. Но все-таки это не отменяет, наверное, наша любовь к своим истокам, не отменяет необходимости ехать на русский север, потому что там может уже не быть людей, которые способны восстановить. А это же очень красивая архитектура. Это же совершенно какие-то уникальные строения. Вот, и я призываю вас, особенно жителей Санкт-Петербурга, пойти посмотреть фильм 24 марта 18:30 в киноцентр «Дом кино», в большой зал, и там очень все это видно, и красиво снято, режиссерский, очень хорошая операторская работа, вы все это увидите, как будто погрузитесь в эту живую атмосферу, как возрождается храм, как возвращается в него жизнь и богослужение, как Сережа сказал, хоть Господи помилуй прозвучало, и вернулась жизнь.
Ой, это потрясающе, можно?
Да.
Пришло мне в голову, такая программа у нас интересная, мне кажется, она закольцевалась, потому что Алена начала с того, что в результате малоазийской катастрофы, да, греки были выселены из своих домов, и такая же ситуация у греков Южного Кипра, да, они были выселены, да, в результате турецкой оккупации, вот у них нет возможности просто вернуться в свои села и восстанавливать свои храмы. Угу. И как мне рассказывали киприотки, мои знакомые, говорят, знаешь, мы вот, есть такая программа, мы можем приехать хотя бы просто зайти в дом, где жили наши бабушки, например. И одна говорит, ты знаешь, тот житель, которому дом достался, он в нем ничего не решился особо трогать. Угу. На том же месте стоит ее сундук, на том же месте висят даже какие-то занавески. То есть они могут просто поехать, и для них это счастье. А у нас, поскольку все находится на территории нашей страны, у нас есть возможность это восстановить, и это прям вот мне прозвучало как такое, ну, созвучие очень, да, сильное. А второе, то, что Сергей сказал, что для того, чтобы храм восстановился, надо, чтобы в нем началось богослужение и молитва. И я подумала, что, ну, если человек, мы же тоже храм Божий, да, и это читается на соборовании, вот как раз... Mm-hmm. Недавно совсем слушала этот текст, и тоже бывает, что ты как храм Божий, ты находишься в руинированном состоянии, и надо что-то с этим сделать, и получается...
Храм на себя телесный весь сделать... осквернен, да.
И надо сделать то же самое, надо, чтобы в нем хоть какая-то затеплилась молитва, и потом как-то она начнет восстанавливаться.
И прозвучало, Господи помилуй. Коллеги, спасибо огромное за этот разговор. Мы листали наш еженедельный журнал «На волнах светлого радио». Мы — это я, Наталья Лангамер, мой дорогой коллега Сергей Платонов, ведущий программ на Радио Вера, а также Алена Рыпова, продюсер регионального вещания Радио Вера и тоже автор ведущей программы, например, «Голоса и гласы», и Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы священнику» журнала «Фома». Мы с вами сегодня прощаемся, наш журнал снова будет в эфире через неделю, в пятницу, 18:00. Будьте с нами. Всего доброго и до свидания.
До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Журнал на радио «Вера».